Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Рад вас видеть еще раз, Настя. Мы с вами каждый день видимся уже как-то. Как в другую комнату выйти с родственником встретиться.
Да, как член семьи, да.
Да. Настя, ну вот я пригласил вас поговорить, как вот со многими я разговариваю украинцами в основном сейчас, хотя сейчас уже я начинаю с россиянами говорить тоже, которые там в России, у них своя ситуация. Но вот мне хочется узнать, во-первых, вашу историю, как вы проживаете, вот уже прошло 50 с лишним сегодня какой, 55-й день, да, по-моему, войны, 56-й?
Не считаю, не знаю.
В общем, 50 с лишним дней войны. Много всего уже произошло. Вот у вас, как у каждого из нас, какая-то своя история, связанная с этим. Вот давайте, может быть, или знаете как, с чего начнем? Я вообще-то, я забыл, что... Забыл уже, у меня же тут образовался такой порядок свой уже. То есть, во-первых, я представляю какие-то наши отношения. Ну вот мы с вами фактически стали вот сейчас знакомы, сблизились как-то вот из-за этой войны, когда я начал проводить занятия по утрам, и вы стали на них приходить и говорить там. В общем, как-то у нас начался какой-то контакт возникать. Вот. Собственно, этим ограничивается наше вот отношение пока. И вот вы тогда просто еще представьтесь, пожалуйста, уже для тех, кто слушает, смотрит, кто вы, как бы вы себя сейчас вот назвали, идентифицировали, как представились бы?
Ну, мои отношения с вами начались немножко раньше. Училась я с сентября, училась на курсе инструкторов mindfulness у ребят в Живи Здорово, и там были ваши лекции. И
Живи Здорово, это Макс.
Ой, живи внимательно, Макс и Даша, да.
Макс и Даша, ага.
Да, я к ним записалась. Ой, сейчас выключу телефон. Записалась к ним еще в апреле прошлого года, ну вот, оплатила еще в апреле, да, на сентябрь учебу. И потом только узнала про то, что у нас и в Украине есть майндспот. Ну, в общем, пошла туда учиться, очень рада, хорошо там было, и ваши лекции были замечательные, и 25 февраля была очень важная лекция ваша, как раз как проживать войну. Я ее в записи потом слушала, не смогла 25-го быть онлайн, потому что была в дороге. Любила ваши медитации слушать еще в Inside Timer, поэтому там вам какие-то тоже благодарности посылала. Так что, в общем, я с вами там в одну сторону общалась с осени, так сказать. И вот, да. А так, как себя представлю? Ну вот, уже наконец-то такой сертифицированный инструктор mindfulness. Сначала, конечно, не получилось сдать в срок все, потому что у нас учеба должна была закончиться 4 марта. Ну, все пошло да, не по плану. И вот только недавно я получила свой сертификат. Также вот сейчас в прошлом году еще там училась на коуча ICF, сейчас вот немножко решила возобновить, пошла в нашу академию украинскую, там, где я училась, и сейчас прохожу такой небольшой курс по кризисному коучингу, ну и вообще 6 лет консультирую по астрологии, по дизайну человека, ну при этом... вот, я как-то внешней деятельности, да, начала с инструктора. Ну, а так, как живу в Украине, мама, жена, в общем, много, достаточно такие домашние, семейные, привязанные к родным, к любимым. Вот.
Понятно. Ну, и вот как раз то, что я уже начал вроде бы говорить, мне бы хотелось услышать какую-то вашу историю, вот уже историю, связанную с войной сейчас, да, как вы прожили это время, что вы делали, чего вы не делали, что, может быть, вам помогало вот в этом прохождении, ну, и там дальше пойдем как-то в этом разговоре.
Ну, получается, мы 24-го, таким большинство, да, проснулись от взрывов. До этого, конечно, уже...
А вы где? Вы в Харькове жили?
Нет, в Днепре.
В Днепре, да.
Угу. Днепр. И ну, до этого уже такая тема, конечно, витала, да, но мы как-то все не верили. 23-го накануне войны на ужин позвали брата мужа. Он был еще добровольцем в 14-м году. И вот мы собрались, долго сидели, обсуждали эту тему, но как-то все не верилось. И вся ночь такая прошла, как раз тогда так, все снилось. Начало войны, и, в общем, и тогда было как-то непонятно, то ли это приснилось, то ли не приснилось. С мужем встали, прошлись, легли обратно. Ну, а потом мужу позвонил друг из СБУ, брат вот это, да, доброволец. В общем, все сказали, что все, пора уезжать. Ну, и мы собрали вещи и уехали. Утром еще в четверг, 24-го, ехали 3 дня. Сначала в Черновцы. В Черновцах мы на несколько дней остановились. Но там с жильем было не очень удобно. Люди, конечно, замечательные. Они нас к себе пустили. Точнее, вот у них дом, а по соседству другой дом был. Ну, там такая комнатка одна, туалет на улице, воды нет. И мы там 8 человек, ну просто такое лежбище на одну комнату. Мы там все вместе жили. Потому что у нас уехало 2 машины, 9 человек нас всего было. Ну и вот, ну 8 человек мы были в этом домике, а бабушка по старшинству пошла жить в хороших условиях в доме тех людей. Ну вот, так мы пожили до 8 марта, а потом мне моя одна подписчица, клиентка, с которой, кстати, познакомилась, когда проводила клиентскую практику по mindfulness. Мне надо было набирать часы, и я проводила бесплатные встречи, вебинары, и она ко мне приходила на все встречи, и как-то вот мы так познакомились с ней, раззнакомились, и она мне потом дала номер телефона своей тете, которая вот здесь, на Западной Украине, живет, дом пустой, потому что родственники выехали в Италию, и, в общем, мы заселились в этот дом, и теперь, конечно, можно сказать, мы как на курорте, потому что здесь тихо, спокойно, это под городом, не слышно сирен, горы в окне, да, на горизонте. Сейчас достаточно спокойно. А до 8 марта, конечно, было очень сложно. Ну вот здесь получилось выдохнуть, и здесь я уже начала к вам ходить на онлайн-практике.
Угу. То есть вы начали вот уже здесь, только в этом месте, когда...
Да, вообще только вот вернула медитацию, спорт, ну, вообще какое-то внимание к себе, да, только вот здесь, потому что, ну, там, когда 8 человек в одной комнате, вообще ничего не было делать, и это, конечно, было сложно, такое, абсолютно такое, заморозка тела, да, приходилось там иногда выходить, там еще холодно было, выходить в мороз где-то на улице, чтобы поплакать, как-то подвигаться. А так, ну а когда уже сюда приехала, все, выдохнула, уже такой дом, уже печка есть, уже могу готовить, кушать, уже поехала тряпочки накупила, вымыла все, уже как-то можно было вернуть какие-то традиции. У нас по пятницам обязательно там пицца все время была, уже можно было вернуть эту пиццу по пятницам. Сами всегда готовили. И вот ну, такие вот ритуалы важные вернулись, такие вот бытовые, поубирать, приготовить, кушать с утра, да, там спорт, медитация, все это вернулось, и, конечно, такое ощущение ожила, да, вот это уже появились силы на всем.
Вот, ну вот, насколько я понимаю, собственно, эти ритуалы, такая вот, ну как, нормализация жизни, они помогают, собственно, проходить.
Угу.
Потому что, ну, даже если, даже несмотря на то, что вы сейчас, естественно, в более спокойной, защищенной обстановке, безопасной, тем не менее, все равно же эмоционально вы увлекаетесь во все. Ну вот, а можете рассказать, может быть, еще о каких-то своих инструментах, не знаю, находках, там, что вам помогает справляться, проходить сквозь, вот, проживать эти дни, собственно?
Вы, Валера! Ну, то есть, можно сказать, ощущение поддержки, да? Это вот пространство, где можно размещать истории, поэтому вот и наши встречи вообще большой опорой есть для меня.
Ну, то есть вот эти наши ежеутренние встречи, когда мы медитируем, потом обсуждаем это все.
Да, да, вот когда мы говорим. Ну и вот разговоры, поддержка с других сторон, да, вот там созвоны постоянные с мамой, с папой.
А они где?
Они остались дома. Ну, они живут отдельно, они вместе живут. Ну, в общем, по домам остались. Мама, моя младшая сестра, она жила возле мамы в Днепр, а Новомосковском, рядом у нас город такой близко. Ну, и как бы мы когда утром были на созвоне 24 числа, мы как бы созвонила с сестрой, что ты заберешь маму? Да, заберу. Но мама отказалась, осталась. Ну, она живет там в городе, ну, переехала на время к подруге под городом, ну, и так они там. Весело время проводят, ну как относительно, ну поддерживают друг друга, в общем, мама не сама, они там встречают, но сейчас она уже вернулась в свою квартиру, ну в общем, встречаются с подругой, как-то веселят друг друга, ну а папа там, он ближе к городу Кривый Рог живет, ну тоже там огород сажает, созваниваемся.
Вот они как объясняют? Потому что многие сейчас, вот я со многими разговариваю, многие говорят, что как раз вот родители, ну, старшие поколения, они остаются. Вот ваши что говорят? Почему они не поехали с вами?
Ну, мама вообще считает, что, ну, как не то, что считает, она говорит, что мы неправильно уехали, но она говорит, я жалею, что вы уехали, что лучше было бы дома. Ну, потому что вот то, что мы уехали, мы все равно хотим домой, мы постоянно плачемся, как нам здесь плохо, там что-то то. Ну, все равно есть какие-то такие моменты неприятные какие-то, да, и вот все время там домой хочу. И мама же говорит, так, ну, конечно, надо было не уезжать, поэтому мама считает, что она, в общем-то, правильно сделала, что не уехала. Ну, и слава богу, там же сейчас тихо, все спокойно у нас. Ну, как спокойно? Прилетает все. Ну, когда вот там что-то прилетит, и в Новомосковск прилетало, и так что и окна у них дребезжали. Там звоню маме, что вы испугались. Чего пугаться? А что такого? У нас тут тихо, спокойно. Говорю, у вас же ракеты прилетают. Они нас просто пугают. Типа, все хорошо. Ну, пугают и все, а мы не пугливые. Ну, то есть у мамы такой настрой. Ну, в общем, мы тоже хотим очень вернуться, все соотносим, все варианты. Просто у нас квартира возле завода «Южмаш», там ракеты строятся, да. И поэтому и квартира на 10-м этаже, и на красной линии возле завода не самое такое безопасное место, поэтому вроде и хочется вернуться, но как-то
не... Она сейчас целая квартира, вы знаете, что...
Да, да, нет, это, ну, у нас же, если прилетает, то, ну, аэропорт уже, не знаю, сколько раз сносили, но у нас шутят, что нам же, мы до сих пор не построили новый аэропорт. Мы вот если куда-то улетали, то мы ездили из Запорожья улетать. А Днепропетровский аэропорт у нас, ну, так себе. И наоборот, мы радуемся, что, ну, помогли нам, снесли старый, чтобы потом новый построили. А так, да, жилые дома у нас... Ну, насколько я знаю, там только когда в один завод прилетело, там в каком-то доме окна повыбивало, так вроде, насколько я знаю, все спокойно. Ира целая, все хорошо. Да, вот так вот родителям. И это я говорила, да, про то, что еще поддерживает. Ну вот, созвоны с родными, созвоны с друзьями. Вот есть у нас там такой круг, как раз вот, например, только что девушка-то написала, ну, подруга написала, напишите мне что-то, согрейте меня. Вот, да, есть у нас там такой чат, где мы друг другу, если как-то очень плохо, там, наговорите, пожалуйста, мне что-то. И вот мы там наговариваем друг другу, рассказываем, как мы, где мы, созваниваемся иногда. То есть такая вот человеческая поддержка, да, нужна. Ну, это помимо, да, вот таких вот практик. Ну, такая медитация сейчас моя только с вами, отдельно я как-то не медитирую. Поддерживает. Что еще поддерживает? Поддерживает. Песни поддерживает.
Вы поете?
Нет. А, ну, как?
Или слушаете?
Я слушаю, пою. Ну, я так, в общем, профессионально я не пою, так сказать, да.
У вас голос такой очень сильный такой.
Да, ну вот, мой. Я когда ходила на вокал, да, этот, я любила какие-то такие песни петь, и надо так, куда-то так из глубин как-то громко спеть, да.
Как Шаляпин пел из мошонки, как он говорил. Ну, у вас мошонки нет, вы можете тоже чего-то там откуда-то из глубины.
Да, да, еще так вот с песнями получилось. Когда-то, ну, в общем, у нас это вот круг мой подруг, мы обычно в баню все время ходили, это наша тоже такая важная терапия была. И очень рады этому мы, когда были еще прошлым летом в бане, и тогда поздно, мы что-то не хотели долго уходить, все продлевали ее. А такая наша любимая банька, она там за городом, где-то там в поле, и там так хорошо. И мы сели петь песни, сели и включили видео просто, и там на видео просто свечечка горит. И мы там запеваем, такая украинская песня «Ой, у вишневому садочку». И так хорошо спели, так душевно. И вот, вот во время войны я вспомнила, что где-то это у нас в чате есть это видео. Включила. Ой, там целый день потом ходила, плакала. Только, в этом смысле, не от грусти, а вот от проживания. Да, mm-hmm. Вот. Песни тоже очень помогают.
Mm-hmm.
Да. Фильмы сейчас не особо получается смотреть все. Какие-то такие военные, да, вот на выходных посмотрели фильм «Наши матери, наши отцы» про 5 друзей из Германии во время Второй мировой. Не смотрели? Такой хороший фильм. И там вот как раз тоже об этих неоднозначности, да, что есть личность, есть война, и как она влияет на личность. Если ты из Германии во время Второй мировой войны, это не делает тебя бесчеловечным. В общем, какие-то такие переживания, да, поддерживают.
А вот, кстати, вот вы, я просто последний раз, в какой-то один из последних разов, когда, собственно, утонула Москва, крейсер, вы говорили вот о своем переживании и неоднозначности. Вы можете как-то сейчас немножко тоже продолжить вот это? Потому что действительно это такая важная тема. Мне кажется, вот одна из наших сейчас проблем вот современной войны как раз, вот этой конкретно, что получается, что мы, в общем-то, говорим на одном языке, да, то есть, я имею в виду, что россияне, украинцы, все вот в этом поле, то есть, понятно, что украинцев есть свой язык, и многие сейчас как раз переходят на него как-то, даже те, кто был в каких-то более таких русскоязычных районах, русский был более привычным языком именно. Но, тем не менее, все его понимают. И вот это одно поле, и все связаны, соединены в этом вот пространстве соцсетей всех этих, все видимы, все общаются. И от этого, конечно, голова идет кругом, потому что если раньше было понятно, что враги, они вот где-то там далеко, они к нам приходят сюда, они там с собачьими головами, они не очень люди, они, значит, нас тоже считают не людьми, и вот, значит, мы там. А тут получается, что вот мы все тут, все вместе, все одинаковые, все очень видимо, все становится моментально известно. Плюс там понятно, что кроме фактов известных существуют еще разные интерпретации, плюс, значит, какие-то вот, то, что называют фейки сейчас. И вот это весь это, все это поле, и оно, конечно, усложняет, мне кажется, нашу эмоциональное отношение к этому, да, потому что как нам с этим быть? Вы тогда начали говорить как раз об этом. Можете сейчас чуть-чуть вот как-то, как вот у вас, кстати, уже прошло вот несколько дней, вот вы проживали эту историю. Вот как
Я и до сих пор проживаю. Я ее на днях подняла у себя в Инстаграм, потом удалила сторис, немножко не выдержала потока ответов, все вот эти тона, потому что легче, когда есть, да, черное и белое. Мы там для русских нацисты какие-то, да, они для нас, вот у нас в новостях даже орки у нас как бы так называют, да, и такое, да, бесчеловечивание. И, конечно, так легче. И вот, да, с той же Москвой. Сначала вот обрадовалась, да, такая вот радость. Если так субъективно, да, не знаю, там, возможно, насколько я понимаю, там меньше ракет теперь будет прилетать. Какие-то новые возможности для освобождения земли на юге для нас есть, для украинцев, да. И это как бы радость, здорово. Да, но потом вот, когда потонул этот крейсер, вспомнила вот эту ухмылку Путина, да, что она утонула. И
про Курск.
И посмотрели с мужем фильм 21-го, в общем, такой недавний фильм, там Колин Фёрт снимается, Курск так и называется. В общем, фильм, да. Потом я просто села смотреть передачу Даренко, которая была на РТ, разные потом эти видео с вдовами Курска, и стало очень, ну, и, конечно же, теперь представились все эти больше 500 людей, там было 118 людей, тут на Москве больше 500 людей, и у этих людей есть тоже их жены, дети, и это трагедия, да, и да, может, для меня это повод для радости, но еще это повод для трагедии, и вот очень ощутилось то, что как тяжело, когда есть все эти полутона, и когда ты их пытаешься еще не только, да, сложно, когда есть белое и темное, да, потому что приходится с этой тенью соприкасаться, да. А потом ты еще видишь все эти полутона, и как будто еще тяжелее становится. И вот то, что я тему поднимала у себя в Инстаграм, про то, что мне неприятно, что у нас сейчас навязывается вот эта вот ненависть к русским, ну, точнее, не так, вот все больше видео появляется, там, нет хороших русских, вот так вот некоторые часто встречаю про то, что вот мы обманываемся и там и пытаемся искать хороших русских, их нет, ну, мне такая идея не отзывается, и мне больно, что у нас, ну, как бы многие люди начинают цепляться за эту идею, и я понимаю, что им легче, когда я подняла эту тему, то мне такие отвечали, что а мне так легче. Мне легче вот не пытаться понять еще их боль, потому что мне хватает своей трагедии. Ну, многие при этом, большинство, я бы сказала, мне ответили, там, не знаю, благодарили за то, что я подняла эту тему, что, потому что они тоже так чувствуют и тоже не хотят соответствовать, поддерживать вот эту вот тенденцию всеобщей такой вот ненависти, что все-таки они видят тоже эту боль и тоже ее проживают. Ну, много подписчиков и русских с России, да, тоже там благодарили, что я поднимаю эту тему и говорю, что я не ненавижу, да, там всех. Но при этом, да, были те, которые через свою боль писали, поэтому я так тогда удалила эти истории, сохранила ответы. Ну, в общем, да, получается, вот эти все полутона, с ними тяжелее, да, и не все готовы это проживать. Но они есть, да, все эти полутона.
Да, это вот, знаете, Вторую мировую войну я тоже слышал, ну, слышал, Великой Отечественной, Вторую мировую, как был, сначала был лозунг там, ну, вот в Советской армии, там, в Советском Союзе, лозунг там «Убей фашиста», ну, вот, в смысле, что вот встретишь фашиста, убей его там, да, как-то вот. А потом просто убей немца. То есть он вот это переключение произошло, да, и, ну, потому, как вы сказали, действительно, это убивать так легче. Вот именно это вот перещелкивание, оно легче происходит, но здесь, конечно, вот действительно вся эта сложность, а как убивать другого, чтобы не убить себя при этом, ну, вот не убить в себе человека. Вот у меня сейчас тоже, ну, подруга, мы с ней... Ну, практически так вот каждый день у нас такая переписка с ней. Она, как она мне присылает пост, как дневник такой вот, свои размышления. Я там что-то откликаюсь на нее как-то. Ну, и вот на протяжении практически всей этой войны она как ведет вот эту внутреннюю борьбу внутри себя за человека в себе. Она замечает эти внутренние тенденции, что как вот она действительно вот... Ну, тенденция расчеловечить вот русские орки, да, вот и как она возвращает, и как она ищет способа снова вернуться к человечности. И это, конечно, колоссально сложно, как быть с врагом, который тебя атакует, как быть вот с этим агрессором, который идет тебя убить, и убить его. Не став при этом самим монстром. Это колоссальная задача, и, конечно, и особенно понятно, что там, когда человек уже там на фронте, вот он внутри этого, да, там просто переход, ну, происходит, и я просто, знаете, еще вот когда в 2014 году, когда война началась, собственно, на Донбассе, там была тогда волна, и я тоже как-то был вовлечен в это разными там способами. И я там, ну, как-то видел, слышал выступление психолога, есть Пьюселик американский, он один из создателей НЛП, в общем-то, практически. И он тогда помогал в Украине в реабилитации солдат, возвращающихся из армии. И вот он рассказывал историю, ну, потому что Америка проходила этот путь после Вьетнама. Фактически впервые вот эти реабилитационные мероприятия в западной культуре стали возникать после вот такие официальные, да, что государство озаботилось этим. Просто после того, как, ну, там, насколько я знаю, этих ветеранов Вьетнамской войны, тех, которые покончили с собой, гораздо больше тех, которых поубивали на войне, вот сейчас уже. То есть просто люди, ну, как-то не могут жить с этой травмой, которую они прошли там, прожили. Просто раньше до этого об этом не заботились. То есть вот травмы, ну, начиная с Первой мировой войны, когда вот война стала такой вот ужасной, механистичной, когда вот эти взрывы, когда, ну, просто до этого все-таки в большей степени был контакт с врагом вот лицом к лицу, а тут вот эти вот машины рвут тела людей на части. И это все вот в Первую мировую войну началось вот интенсивно, и тогда вот все начались эти ПТСР, то есть, ну, вот это посттравматический синдром. А во Вторую мировую войну, понятно, что еще дальше пошло, ну, и вот, соответственно, американцы спохватились после Вьетнамской войны только, что вот надо с этими людьми что-то делать, потому что они невменяемые, они, ну, что они не могут жить дальше в мирной жизни, когда они возвращаются. И вот, ну, и там Пьюселик, он рассказывал про какие-то, вот как он тоже был, воевал во Вьетнаме, он был ветераном, он сам там справлялся своими способами, ну, вот он говорил, что он просто уходил там в горы, бегал с собакой там часами по горам, чтобы истощить физически себя. Ну, и вот какой-то он такой способ для себя нашел, но он потом, уже занявшись психологией и туда погрузившись глубже, он понял, что надо что-то организовывать, и он был одним из таких вот организаторов этой системы реабилитации ветеранов. Хотя, как опять же показывает, ну вот, что несмотря на это все, количество людей, покончивших с собой, огромное просто. То есть, ну, и вот он мне запомнил, почему я сейчас начал рассказывать, что вот он говорил, что как в некоторых племенах, опять же, не во всех, это тоже там разные культуры по-разному этому решали, но вот в каких-то племенах, где люди живут, ну, как какое-то время более-менее мирной жизнью. Потом этот мир прерывается. То есть это постоянно происходило, то есть они идут воевать с другим племенем, там, скажем. Мужчины собираются и идут туда. Но после того, как они возвращаются, племя их сразу не принимает, потому что они перестают быть людьми для них. То есть они становятся вот этими монстрами. Им нужно пройти период очищения, ну, фактически вот реабилитации. Поэтому они там их поселяют где-то отдельно в этой деревне, там отгораживают какое-то место. Вот они там живут, ну, проходят какие-то ритуалы специальные, там, не знаю, там шаманские какие-то, вот с ними что-то делают, там с ними происходит вот именно как очищение. И только потом, пройдя этот процесс реабилитации, они могут вернуться в деревню, к людям, как в качестве людей именно. И вот, ну, это понятно, что это было в каком-то конкретном племени, не все так делали, то есть, но мне кажется, это важная именно такая метафора о том, что мы действительно, убивая других, мы становимся монстрами в этот момент, да, на какое-то время. И нам нужно потом вернуться к себе, к людям. А вот сложность наша сейчас тех, кто, ну, не участвует, вот мы просто не участвуем, мы не идем и не с оружием не убиваем, но мы участвуем в этом вот как-то, мы видим эти новости, мы слышим, мы разговариваем вот так вот друг с другом, делимся, то есть чувств у нас много по этому поводу в любом случае. И вот люди, которые вы говорите, мне легче так воспринимать их, вот этих их, там, орков, и точно так же русские могут говорить про Украину, как у них там свои названия, как там эти как они вас там называют?
Нацисты вроде.
Ну, нацисты, но еще укры, да, вот орки, укры, вот, пожалуйста, вот название вам, да, это не люди, это какие-то существа такие, да, мифические. А, вот, это, конечно, ужасно сложно возвращать в себе вот эту человечность, но мне кажется, как раз вот мы сегодня это обсуждали тоже, что насколько на утреннем встрече, насколько нам важно видеть и темную, и светлую сторону свои. Вот что в нас есть и то, и другое.
Угу, да.
Просто заложено жизнью, ну вот я даже как... Да, меня это, честно говоря, всю жизнь вот это мучило как-то. Ну, в смысле, что мучило, в смысле, что теребило мне вот душу, да, вот это противоречие, что жизнь ест жизнь. Ну вот мне, чтобы просто вот выжить, мне нужен кого-нибудь съесть. Но пусть этот кто-нибудь не будет там это коровой, да, может, я стану вот таким вегетарианцем, но траву мне надо какую-то есть. В смысле, убивать все равно какую-то плоть, какую-то жизнь. И защищать себя от тех же там вирусов, бактерий, там что-то. Вот сегодня я про блох этих рассказывал. Да, вот блохи кошка приносила, и блохи меня начинали уже кусать, спрыгивать с кошки, меня кусать. Мне нужно как-то защититься от них, потому что иначе они там разносят заразу, они меня убивают тогда. И вот это парадокс, что я хочу быть добрым, я хочу быть там, всех любить, вот всех, и блошек там, и курочек, и того, и сего, и пятый. И... А что делать, если они меня хотят съесть? Ну, кто-то из них. И все это, ну, вот как на уровне жизни начинается то, что она ест сама себя, вот мы друг друга едим, существа. И продолжается вот в наших этих отношениях уже человеческих. И это противоречие, оно неразрешимо как раз вот в этой черно-белой парадигме. Вот что мне выбрать? Мне нужно теперь не есть вообще ничего, светом питаться. Ну, есть такие легенды про людей, которые там питаются светом, но кто это может? Ну, в смысле, что может быть кто-то может, но это точно не рецепт для большинства, а для большинства тогда, мне кажется, ну, как для какого-то, может быть, меньшинства из большинства, но вот всматриваться в себя и обнаруживать в себе и тьму, и свет, и вот как-то вот с этим работать.
Многие, да, выбирают вот не идти в это, вот просто из слабости, вот, нежелания, да, в это идти, потому что многие ж находится в таких вот условиях, как я, ну, как-то пострадала, да, но вот прямого какого-то такого вот насилия и какой-то жестокости я ж не прожила, и таких много. И да, сложно, но можно же все время выбирать, да, стараться выбирать. Ну, причем, что вот вспоминаю сестру, которая под Киевом, вот они уехали, смогли уехать из-под Киева буквально там за несколько дней до того, как вообще вышли оттуда войска. То есть самое вот тяжелое время она прожила там. Сейчас они там переехали тоже на запад Украины. И вот она тоже очень обеспокоена вот этой вот ненавистью. У нее вообще нет никакой ненависти. Ну, насколько, да, ну, вот, когда мы что-то обсуждаем, от нее никогда не идут какие-то такие агрессивные слова. Никогда она там не выражалась как-то против тех танков русских, которые стояли у них там возле их села. Это вот Макар, ну, в общем, там, под Киевом, возле Ирпень, Буча, там, Дмитровка такое. И, ну, вот, нет этой ненависти, да. То есть есть люди, которые, не знаю, там, жили на западе Украины, да, и как-то так в прямом смысле не получили никакого такого жестокого воздействия, но при этом проявляют эту жестокость. И тут уже задача не в столкновении с чем-то внешним, да, а вот с нежеланием вообще проживать вот эти сложности и стараться выбирать светлое. Много ж таких.
Вот то есть вот просто то, что вы рассказали, что после гибели Москвы вы начали даже там, начали смотреть эти, про Курск, про, ну, то есть, насколько я понимаю, ваш способ это как-то вот обнаруживать это.
Ритуальное познание.
Ну, какое-то, да, погрузиться в какую-то историю, вот.
Да, да.
Связанную с этим.
Да,
да, исследование, изучение.
Я раньше, ну да, исследование, вот копать, исследовать. Я раньше как-то, ну, могу... Вот я узнала, что я вообще не знаю историю, да, ну, то есть какие-то там года Великой Отечественной там назвать, да, там, грубо говоря. А так многое вообще не понимала. У мужа очень любит историю, он постоянно там в свободное время сидел, ролики какие-то исторические, документальные фильмы смотрел, вот Сербия ему была все время интересна, он хотел туда попасть, потому что он там эти все югославские войны постоянно изучал, какой-то у него был интерес. Вот сейчас он мне все это рассказывает, и мы вместе с ним смотрим какие-то ролики, узнаем. И вот когда все это смотришь, ты же видишь, что ну, не все же однозначно, нет же черного и белого. Есть вот эти все какие-то предыстории, есть какой-то контекст, есть люди, просто люди, которые там где-то оказались и проявили себя вот как-то не так, как ожидалось. И всегда вот, даже если там фильмы как-то банально, да, там смотреть, поражают всегда какие истории, да, когда вот от тебя ожидалось одно, ты поступил по-другому, ты выбрал какой-то иной выбор сделал. И вот всегда вот этот вот выбор, да, о чем мы сегодня и говорили, да, мы запоминаем такие истории, да, когда человек сделал какой-то выбор другой, не такой, как обычно делают люди в этой истории. И делать какие-то такие неоднозначные выборы сложно. А что нам еще остается, да?
Ну и вот когда вы видите вот эту всю многосложность, многоактуальность, вы говорите, что вам, с одной стороны, становится сложно, но все-таки раз вас туда тянет, ну как-то вот разбираться с этим, да?
Значит, легче, да?
Что вам это дает? Вот для чего вы все-таки делаете это? Почему для вас важно?
Ну, понимать, да, потому что, наверное, жить в черно-белой парадигме все-таки сложнее, да, потому что...
Вам сложнее?
Наверное, да. Ну, есть просто какое-то зло. Ты такой, ну, сидишь, плачешь. Вот я считаю, что я добро, а есть какое-то зло. И вот как все плохо. Как-то это однозначно сложнее в итоге получается, когда видится вся многогранность. Однозначность, наоборот, становится, сужает, и от этого больнее, да, как вот удушье какое-то получается. А когда видишь, что все не так однозначно, как-то да, в результате...
Вас вот, это наверное, как-то расширяет,
да? Больше пространства вот это как раз для человечности, наверное, тогда. Потому что вот сужение, это как раз и есть же вот это обесчеловечивание. Все, есть черное и белое, все, обесчеловечивание, да? Чем пользуется вот вся пропаганда? Вот этим же, да, вот, ну, о том, что... Тихонова Евгения вроде. Мы, когда началась война, вспомнили старый ролик с мужем, который она снимала. Канал есть «Все как у зверей». Я в 14, ну, где-то вот в тех годах снимала вот ролик про обесчеловечивание. Ну и Сапольский потом тоже с началом войны снял этот ролик, но он такой как будто повторение ролика Евгения, если я прав. Вроде Евгения Тихонова, могу ошибаться, ну в общем...
По-моему, Тимонова, по-моему.
А, Тимонова, да, все, Тимонова, да. Ну, канал «Все как у зверей». Ну и вот и Сапольский потом с началом войны снял, да, этот... И вот это вот же, наверное, есть тогда, если так рассуждать. Черное и белое, да, все. Вот есть человек, есть не человек. Все, я кто? Я животное. То есть, когда есть вот, когда мы отталкиваемся от таких мыслей, мы на что давим? Мы давим на, ну, да, если так подумать, вот мы давим тогда на вот этот вот нас, рептильный мозг, да, на какие-то такие реакции. А когда мы начинаем изучать, уже подключается вот наш неокортекс, да, мы начинаем уже проявлять вот эту вот свою личность осознающую. Я хочу осознать, я хочу разобраться, я не хочу просто действовать на инстинктах из страха, из противности, или там из ненависти какой-то, из злости, из желания убегать или бить, а уже из каких-то других мотивов, да, действовать. Поэтому... Вот. Вы задали вопрос, зачем тогда все это? С одной стороны сложнее, а с другой стороны легче.
Ну, мне кажется, то, что вы сказали о расширении, действительно, вот, ну, для меня это тоже так же, в принципе, что если я вижу многозначность жизни вообще, какую-то многоконтекстуальность, я могу вместить в себя больше, да, вот я могу расшириться, и действительно там это дает просто переживание большей свободы, что я не обязан действовать только так, вот, в смысле, запрограммировано вот на что-то одно, на одни чувства, на одни переживания какие-то. То есть у меня там появляется как бы какой-то простор, какое-то пространство, чуть больше, может быть, чем если бы было вот действительно, я бы действовал инстинктивно вот на этих вот... Тут получается, что, конечно, сложно, вот как бы сложность возникает вообще при усложнении картины жизни, в том числе бывает для людей сложность нахождения опор в этом, да, что вроде бы пространство больше, и они начинают теряться в этом, потому что когда все однозначно, вот здесь добро, здесь зло, и я, естественно, на стороне добра и против всего плохого, тогда проще на это опереться. Вот. И вот вы как находите вот в этом противоречии?
Опоры?
Ну вот потому что вы же по-прежнему остаетесь там патриоткой Украины, в смысле, что вы по-прежнему болеете за Украину, желаете победы Украине, и тем не менее вы не хотите расчеловечивать россиян, русских, даже вот этих захватчиков, этих оккупаторов, агрессоров. Вот. Как вам это удается умещать то и другое?
Благодарю вам, Валера. Не, ну так, если... У меня же много с кем я поддерживаю связь из России, да, ну вот вы в первую очередь, потому что с вами, да, каждый день, так сказать, вижусь, но при этом тот же Виктор Ширяев, да, ой,
так. Да, Виктор.
Ширяев, который тоже вот пишет, ну, правда, не участвую в медитациях, оно не в это же время, что и ваше, да, но там все равно как-то смотрю, слушаю. Макс Кузьмин, у которого я училась, и с которым, так сказать, войну встретила, да, то есть сколько от него поддержки. То есть в моем окружении много тех из России, которых я не могу обесчеловечить, да, ну, родственники у меня есть в России, я, ну, поэтому, конечно же, мне удается за счет, зная отдельных личностей, да, от того, что я вижу, для меня это не просто какая-то масса людей, для меня это личности, вот, но при этом, конечно же, да, остаюсь на стороне Украины, считаю, что правда за нами, да, там мораль за нами, добро за нами, и совершать, есть такой, да, отказ, вот у нас сейчас там идет такая вот пропаганда от отказа от всего русского, ну, в какой-то степени поддерживаю, но без, ну, для меня всегда вот эти какие-то перегибы, да, я не за перегибы, я за какой-то такой, ну, для меня важен мотив, из какого мотива я действую, то есть если из мотива ненависти, мне такой мотив не подходит, вот все они плохие, давайте не слушать их музыку, ну, как-то такой мотив мне не очень подходит, вот у нас есть замечательные украинские песни, вот этот мотив не подходит, да, ну, то есть, ну, отказ от российского есть, вот, там, например.
Чего?
Ну, вот, от русского, да, да. Ну, в том смысле, вот какой мотив? Например, вот у меня там мой курс, ну, там есть астрологический курс, да, он у меня был выложен на платформу GetCourse, которая российская платформа, конечно, и она у меня оплачена до 25 апреля. Мне как бы надо ее оплатить, но я принимаю, делаю выбор отказаться. Ну, здесь отказ от русского не потому, что я ненавижу всю Россию, да, целиком, а потому что я хочу, чтобы процветала моя Украина. Поэтому я перешла на украинскую платформу, потому что я хочу платить деньги сюда, да, нам разрешают не платить налоги, я плачу налоги, да, ну, то есть вот какой мотив? Мотив из ненависти или и мотив из того, что я люблю свою страну, и я хочу способствовать ее процветанию и как-то ее поддерживать. То есть я не хочу выбирать мотив ненависти, вот об этом. И поэтому, ну, а что помогает? Ну, вот, знаю отдельных личностей, да, помогает. Вот это вот изучение, видение, что за каждым событием стоят люди разные, за каждым событием эти разные люди делают разные выборы. И, ну, все не так однозначно.
Нет. То есть дифференцировать, не все не в одну массу какую-то, не обобщать. Ну, мне кажется, действительно, обобщение – это одна из таких вот как раз, один из способов, вот, генерализация, обобщение – один из способов лишить чего-то индивидуальности. Как раз, да, один из способов лишить вот этой дифференциации, да, чего-то, вот, все как-то вот в одну кучу туда собрать, вот это все такое, да, и поставить на этом крест какой-нибудь. Да, и поэтому, ну вот, собственно, если возвращаться там к нашим практикам, то один из вот наших методов – это дифференциация, это внимательное рассматривание, ну, если мы там смотрим в себя, да, вот как в свои переживания, чувства, мысли, из чего это состоит, как, как это вот именно дифференцирует, разбирает буквально по каким-то тончайшим там оттенкам переживания, тогда мы научаемся, в принципе, просто различать оттенки. Как бы мы тренируя это вот на своих там переживаниях, на своих чувствах, этот же навык потом может переноситься, может быть, на какие-то другие области, и вот в том числе, например, видеть в отношении там других людей, опять же, оттенки переходов. Ну, в принципе, мы все равно, это как оттенки переходов нашего же отношения, в любом случае это такое внутреннее, но мы проецируем это на других, на что нет, как, не какая-то это общая масса. Ну и вот то, что вы описываете, ваш способ изучения этого погружения в историю, мне кажется, это тоже вот про это же, когда вы видите человеческие истории, стоящие за каким-то, ну, можно сказать, историческим событием, да, вот утонула подводная лодка или утонул сейчас крейсер, а за ним там сотни жизней. И каждая же из этих жизней, вот у нее есть своя линия какая-то, своя судьба и разветвление этих судеб там, потому что у каждого там утонувшего, там, погибшего человека, матроса, там есть семья, там жена, мать, там дети, там еще кто-то, и вот это все пошло. Это. И у каждого свои переживания, связанные с этим.
Ну, я могу, конечно, да, представить, что там он стоял на крейсере и с такой с ухмылкой злобной, я не знаю, там нажимал на кнопки и пускал ракеты, да, конечно, так представить легче и возненавидеть легче, но я не знаю, как это было, я не знаю, какие там были личности, и я верю, конечно, что, как у нас в новостях начали выкладывать, вот, кто был, и вот там, не знаю, какие-то скриншоты страничек этих людей, там, где вот кто служил, на Москве, и там вот что они писали вот, там, про Украину, вот их взгляды, ну и нам показывают, да, вот какие они были жестокие. Ну, я догадываюсь, что, да, там были люди, которые вот там верили, что мы тут, нас надо поубивать там, или еще что-то. Ну, я верю, что из этих 500 людей были и другие, ну, не знаю. Ну, может, потому что я как-то наивно не хочу верить, что, ну, мне кажется, не наивно, а потому что так не может быть, что все 500 людей были там одинаково абсолютно, и все писали один и тот же злобный текст, и, да, и все злобно ухмылялись, и, в общем, я не знаю.
Ну, даже если вот эти люди, которые злобно ухмылялись и которые верили по-настоящему, но опять же, вот если возвращаться там к нашей практике, если мы рассматриваем себя, когда у нас возникает, ну вот в буддизме это называется клеша или клеса, омраченное состояние сознания, да, этим омраченным состоянием сознания мы можем назвать и чувство, и какую-то любую вот эту мысль, там какую-то индокринированную, ну вообще любая мысль, которая у меня может возникнуть. Вот я сегодня буквально повторял эту свою историю, как я, да, я ее расскажу тогда еще раз. Шел я вот там, у нас в Пиране, у нас там обрыв, в общем, стоит семья, и там родители, и маленький ребенок. И мне приходит мысль, а что, если этого ребенка сейчас вот с этого обрыва столкнуть? Ну вот, вот я изверг, я кто? Я монстр тогда, да? Я изверг. Я вот как вообще мне, буддисту и там, значит, учителю буддийскому какому-то, значит, вот пришла такая мысль, могла прийти такая мысль в голову. А так, потому что во мне есть точно такое же животное, точно такой же монстр, точно такая же темная сторона, как в любом человеке. И мне приходят порой страшные мысли. Другое дело, что я делаю с ними и что я не делаю с ними. Верю я им этим мыслям, что вот я поверил, мысль, так, ну-ка, давай-ка, ребеночек, я тебя выкину. И сделаю это, да? Это одни следствия. Второе следствие, увидеть это, ужаснуться этой же мысли. Господи, откуда ты залетела? И пройти дальше просто. Вот, и пожелать, может быть, этой семье, этому ребеночку там внутренне добра, любви и так далее. Вот этот выбор, он здесь происходит, света или тьмы. А то, что в нас есть, это все, это неизбежно. Ну вот, и поэтому тогда, если мы относимся к другим, тем, кто вот сейчас в этой клеше, и не только он, этот человек, не только эта клеша затмила его, но она еще и руководит им, она заставляет его делать это, он вот нажимает эти кнопки, он идет, убивает, он там насилует кого-то, он этих детей выбрасывает там с обрывов, он делает это. И вот тут опять мы возвращаемся к той же дилемме, что, с одной стороны, это нужно, этому нужно противодействовать вот, в действиях просто, ну, действительно, останавливать, там, уничтожать этого врага, если он делает это, да, что, чтобы не дать ему этого делать. А с другой стороны, это такой экзистенциальный какой-то вопрос, могу ли я к нему относиться при этом не как только к этому, а что вот за этой клешей, вот за этим затемнением, за этим омрачением есть живой человек, живое сознание, которое не только это, который вот так вот забылся, заснул тут, но там человек с его вот этой судьбой, с его близкими, вот жизнь вот так сделала, что он вот таким сделался. Но и вот тут этот вопрос, что чрезвычайно сложный вопрос, могу ли я убить его нежно. В том смысле, что вот сохраняя эту, сохраняя видение в нем человека, даже похороненного за этим, за этой вот клешей, за этой тенью, за этой тьмой. Это чрезвычайно сложно, но мне кажется, если мы все-таки хотим оставаться с людьми сами и как делать что-то с этим, и работать с собой, вот важно об этом вспоминать, конечно.
Да, ну вот, да, как если брать эту Москву, то ну как радоваться, так сказать, победе Украины, но не провоцировать эту вот ненависть ко всему экипажу, да, ну, то есть да, ну как бы то, что это произошло, в общем-то, ну, по большому счету, хорошо, потому что это было неправильно, да, то, что там те ракеты, которые находились там, летели в мирные города. Но при этом мы можем радоваться победе, ну, не знаю, про вот это вот разжигать вот эту вот радость за смерть. То есть радоваться победе, но не радоваться смертям. Да? В этом нежно убить, в том, что хотя бы вот это вот без этих каких-то проклёнов, да, этих личностей. Сложно. И, ну, и я понимаю, что мне легко об этом рассуждать, потому что, так сказать, я сижу в относительной безопасности. Ну, рядом куда-то прилетают. Ну, к нам еще не прилетело, да, не знаю, прилетит, не прилетит. Другие находятся в других условиях. Но, опять же, для меня пример моя сестра, которая была под Киевом, и когда танки еще там наши вообще рядом не было, и были только русские танки возле них.
И она, то есть в оккупированной, на оккупированной территории?
Они рядом стояли, всего они не заходили. То есть все бои были тогда возле них. То есть если там, вот, например, Макарово село было, Макаров, да, был там, ну, насколько я понимаю, там почти все разрушено, то вот их село относительно целое. Ну, насколько я знаю из рассказов сестры. Ну, вот у нее, например, в доме, вот, квартира над ними разрушена от снаряда, у них там только окна отошли, надо будет окна просто переставить. Ну, и при этом она проживает ненависть. То есть, да, я, с одной стороны, могу рассуждать, что мне легко здесь такие общие слова произносить, потому что я тут вообще там, в тепличных условиях, грубо говоря, относительно, да. А с другой стороны, я знаю тех людей, которые были вот в сложных условиях и при этом не пылают этой ненавистью. И это тоже как показатель того, что есть всегда возможность выбрать то или иное чувство, то или иное проживание какого-то события.
Знаете, я тоже в этой же, ну, как бы еще, может быть, даже в лучшей ситуации, ну, не может, а точно в лучшей ситуации, чем вы, я вообще за тысячи километров и в спокойной стране и так далее. Ну, вот просто вспоминаю там свою же историю, опять же, я не был вот на войне, как на войне, но там максимальное такое приближение к этому у меня было в армии, и когда, ну, собственно, в советской армии очень сильная была всегда традиция дедовщины, и фактически, ну, вот такая вот ситуация, когда одни люди, ну, сильно, страшно издеваются над другими людьми, ничем не провинившись перед ним, вообще ничем. То есть просто потому, что они пришли там на полгода, на год позже, чем те. Это, конечно, вот само по себе вот это переключение, ну, как потом какой-то для меня, ну и в тот момент уже я все-таки, мне там было там 18 лет, что-то понимал, что-то разбирался, я интересовался уже тогда психологией человеческой. И для меня было важно как-то смотреть на это и в каком-то смысле даже удивляться, ну, насколько это было возможно в моей ситуации удивляться, но как такое может быть? Ну, вот эти те же люди, те же ребята там молодые, вот они полгода назад были такими же, как я сейчас. И какой переворот в них должен произойти, чтобы они из униженных превратились вот в этих вот тех, кто сейчас унижается. Ну и с чрезвычайной злобой, там, с таким с ожесточенностью, там, потому что, ну, как бы сама система их заставляла это делать. Но вот для меня лично, опять же, насколько это было возможно, вот для меня, знаете, я вот тут даже сейчас написал последний там свой какой-то вот текст своих писем, которые я пишу себе, там про это написал, что я для себя во своем внутреннем переживании различаю гнев и ненависть. Вот гнев – это такое скоротечное чувство, это как такое вот быстрое обозначение, что вот мои границы нарушены, вот меня как личности. То есть вот кто-то на меня сейчас, меня так атаковал. Так или иначе, психологически, физически. Ну вот в армии там били просто, да, физически там. И, ну и психологически тоже унижали. Там в каких-то ситуациях там сейчас по жизни в основном там я встречаюсь с какой-то, может быть, психологической такой там, если агрессии, какие-то там наезды, да. Вот. И вот гнев, моя реакция, как такая вот моментальная реакция, такой просто опознавательный знак. Так, посмотри сюда, посмотри, это важно. Давай. Она дает энергию. Вот у меня, например, сейчас с начала войны было очень много гнева по отношению там к Путину, к тем, кто начал эту войну, к тем, кто ее поддерживает, в том числе там моим даже родственникам некоторым, которые поддерживают. И вот для меня это важное обозначение, что я не позволю вам это делать. То есть я вам это не разрешаю делать с собой, угу. Потому что это мои границы в этом случае нарушены. То есть я не подписывался, я против войны. Это вы разрушаете мою жизнь. Я не позволю вам разрушать мою жизнь. То есть я понятно, что мне как-то нужно к этому приспосабливаться, к этому воздействию на меня и предпринимать усилия какие-то. Ну, в смысле, что, а что я делаю с этим, чтобы моя жизнь сохранилась? Ну, вот конкретно я в своем случае, вот, например, провожу эти утренние занятия, чтобы встречаться вот со всеми вами, в том числе с украинцами, чтобы вот этот мостик между нами сохранять. Вот я россиянин, вы украинка. Мы разговариваем, и мы поддерживаем, мы видим, вот как вы говорите, друг друга, в друг друге людей, мы поддерживаем наши отношения, даже укрепляем вот эту дружбу нашу сейчас. Это вот то самое действие. Получается, что гнев, который у меня возникает, это который я говорю им, вот этим Путину и прочим, говорю, что нет, я вам не позволяю это делать со мной. И тогда чему я говорю да? Я говорю, окей, я свою жизнь, мне сейчас надо вот ее как-то организовать специальным образом, чтобы я мог продолжать то ценное, что для меня было, и да, чтобы оно продолжалось. Вот я, например, сейчас вот с вами разговариваю. Вот это и есть это «да» моей жизни. Но гнев был важен, как такой вот этот вот сигнал. Но дальше уже просто важно, чтобы этот гнев не превратился в ту самую ненависть. Потому что именно ненависть – это уже как такое длящееся состояние. То есть если гнев – это импульс, вот как я это переживаю, то ненависть – это то, что меня может поглотить, то, что меня может отравить вот, душу, когда я начинаю, вот они все, я ненавижу, ненавижу, ненавижу. Вот это вот, когда я не могу выйти из этого, когда вот то, что вы говорите, когда мое пространство, оно сужается максимально, оно становится узким. И вот я для себя такую личную дифференциацию провожу. Гнева и ненависти. Гнев я считаю важным и полезным, а ненависть, конечно, вредная и отравляющая.
Да, не, ну, я тоже этот гнев проживаю, да, и вижу его, то есть мне что хватает, ну, так, там, хотя У нас дома не принято там материться как-то. Ну, вот,
но это полезно.
Да, там, прочитать какую-то новость там, с мужем, там матами, там, что-то проговорить, какие они все тра-та-та-та-та, да, а потом этот все выдохнуть, вот, да, как вот увидеть, да, то есть, ага, я испытываю этот гнев, потому что что? Потому что что-то разрушено. Разрушено что? Какая-то ценность? Что? Что я могу сделать, чтобы ее сохранить, отстроить, пойти там кушать приготовить, да, пойти там с детьми погулять на улице, и вот направить это действие куда-то, не пойти дальше. И вот эта история про мальчика, когда мальчик где-то там себе живет, да, а он вспоминается очень часто. Ну, вот этот вот маленький мальчик над обрывом. И это для меня тогда была это вообще очень важная мысль, которую вы тогда озвучили, о том, что вот видеть в себе и как бы... Ну, не пугаться, ну, просто вот видеть, да, во мне есть это зерно. Потому что, мне кажется, вот это вот еще очень важная проблема, ну, вот не видеть в себе это зерно, закрывать глаза, и вот эта вот узость черная-белая тогда, она максимально проживается. То есть, ага, вот те плохие, а я хорошая, я уверена, что я очень хорошая, потому что я допускаю мысль, что во мне есть какое-то зерно плохое, да, какая-то тень. А когда я вижу и допускаю, ну, тогда и допускаю, что и тот человек не одна однозначно черный. И тогда что тогда у меня получается? Мне тогда получается вот это вот задаваться вопросом. Я сейчас из чего действия совершаю? Из вот этой вот, ну, из чего-то плохого в себе или из чего-то хорошего? Потому что вот люди, которые, ну, вот как просто сейчас очень меня это беспокоит, да, вот как в Украине люди вот эту свою злость, да, проживают как-то через какие-то действия, им кажется, ну, я верю, да, что они считают, что они делают очень добрые дела, но они совершаются тоже из какой-то боли. Ну, вот конкретно, да, там, допустим, поднимается вот этот вот вопрос языка, да, и вот люди там яро доказывают, что там, вот, ты разговариваешь на русском, значит, ты там то-то, то-то, то-то. И вот потому что этот человек что? Он видит себя однозначно белым. Он не видит, что в нем есть вот какое-то зернышко чего-то не очень хорошего. И он не допускает, что этими словами какими-то, своей позицией, он вообще-то не добро сеет дальше. Он сеет что-то тоже, то, что разжигает, то, что тоже не объединяет, наоборот, создает новую какую-то войну уже, в войне этой. И это еще больнее. И вот видеть в себе вот это вот плохое тоже очень важно. И вот это вот не убегать от этой мысли, что я хочу мальчика, да, там думаю как-то, как его сбросить. А я вижу это в себе, но я при этом понимаю, что я могу сделать выбор. Потому что вот меня это беспокоит, как вот сейчас в Украине многие, да, вот приняв роль, вот все, мы здесь все белые, святые, на нас напали, вот эта вот тьма какая-то пришла, и поэтому я буду делать все, что я хочу, потому что в любом случае это дела праведные. А если эти дела причиняют другому боль, ну, тогда это уже не мои проблемы. Я что, белая, светлая и замечательная? И вот эти вот вопросы, которые вот случаются, да, в общем, неприятно мне от этого, да, то есть вот этот вот там вопрос языка тот же.
Ну, вот. Это как сказать, проблема праведника. В том смысле, что если человек отождествляется очень прям вот плотно, полно с позиции праведника, любого, то есть это вот, ну, например, Советский Союз, вот он действительно, Советский Союз победил зло фашистское, да, да, и в итоге вот Россия, как преемница Советского Союза, обернулась вот, то есть, и это часто происходит, когда вот победитель, там, праведник, который слишком сильно отождествляется только со светлой стороной, перестает замечать в себе темную, перестает туда смотреть, перестает критиковать себя в этом смысле, ну, как-то вот отмечая, что это во мне тоже есть, в итоге он становится темным. В итоге эта темнота его поглощает. Вот этот парадокс жизни. И если взять любые духовные традиции, я не помню, где-то я прямо вот на днях слышал какой-то человек, который что-то там про христианство говорил, что про какое-то обучение. Он где-то учился там в христианском каком-то заведении. И вот ему там говорили, что одно из первых на этом духовном пути христианском каких-то как сказать, направление, которое тебе нужно развить в себе, это установить отношения с дьяволом. В том смысле, что знать о нем, знать о его существовании, помнить о нем, узнавать его в себе, в смысле какие-то попытки его как-то завладеть, и говорить ему «нет». И вот это очень важно. А в буддизме это то же самое. Вот я тоже часто повторяю историю там, встречи Будды с Марой. Ну вот, собственно, опять же, в христианстве этот дьявол искушал Христа. Там известная история, да? В буддизме тоже то же самое происходило. Вот этот Будда, вот он сидел, и к нему явился этот Мара. И начал его искушать. Там девочек к нему посылал сначала, там богатство сулил, там то все, а потом, значит, смертью его пугал, всякими ужасами, кошмарами. Ну, по-всякому его испытывал. И что Будда говорил ему? Он говорил: «Я вижу тебя, Мара». Вот что бы он ему ни посылал, вот он ему посылает эти искушения в виде, там, не знаю, вот этих сексуальных искушений. Он говорит: «Я вижу тебя, Мара, это ты меня искушаешь». Он посылает ему там вот эти искушения деньгами, там, славой, чем-то. «Я вижу тебя». И вот если он будет посылать тебе: «Да ты Будда, да ты же Будда раз Будда, да ты ж вот такой прекрасный, святой человек, ты вообще все понимаешь, все осознаешь». Вот он скажет: «Я вижу тебя, Мара». И потом, вот что интересно, вот опять же, здесь для меня сама легенда об этом, и она повторяется, повторялась в сутрах о жизни Будды, то есть, ну, вот получается, что он там в 30, сколько он там был, 36, что ли, лет, он вот пробудился, он стал Буддой, до этого он был не Будда, значит, до этого он был там какой-то принц, значит, тут он стал Буддой, и вот он пробудился, все понял, все узнал, вот стал таким вот только свет, да, только вот светлый человек. И после этого 45 лет он там учил, ходил там по Индии, учил. И казалось бы, ну вот если он такой весь святой из себя, то чего же ему бы? А нет, вот там, значит, история-то продолжается, что к нему этот Мара регулярно наведывался. И в самый последний, там, перед смертью он к нему тоже пришел. То есть мы вот из этой метафоры, из этой легенды мы видим, что как бы живой человек, он продолжает быть живым. И вот эти импульсы, Мара – это ведь, ну, образ чего-то, да, образ наших собственных внутренних импульсов. Вот этот дьявол – это кто? Это вот эти, вот то, о чем, может быть, Сапольский говорил, или вот это, как ее женщина?
Тимонова.
Вот. Ну, то есть наши там какие-то животные, там какие-то импульсы, вот эти вот жрать, убивать, насиловать, расчленять, вот это вся, да, вот эта вот история жизни, которая у нас кипит. Детей выбрасывать там куда-нибудь из обрывов. Да, вот это. Оно у меня, вот это и есть дьявол, собственно, это и есть Мара. И, ну, с одной стороны, вот это вот разрушительный импульс, а с другой вот это вот. Вот это слава, вот это богатство, вот это власть, вот это успех, вот все вот это, иди сюда. А все это Мара, все это дьявол. И если я не знаю этого, если я не распознаю, если я отождествился вот с таким с собой исключительно белым, пушистым, светлым и святым, и только свет, и только любовь, и вот я вот такой, то неизбежно... А куда я помещаю всю тьму? Они, тогда она где-то вот там, это все у них там, вот у них, а не у нас, и не у меня. И вот это опасно, потому что в этот момент, когда я в себе оставляю только свет, а всю тьму где-то там, в этот момент тьма меня и забирает. В этот момент, когда я не вижу, когда я повернулся спиной к этому, к Маре, то всем вот в меня-то и входит как раз. Поэтому это, конечно, очень важно. Вот и то, что мы с вами сейчас это обсуждаем, мне кажется, это такая важная тема вообще-то сейчас.
Да, ну, там еще такой вопрос, да, и вы там часто поднимаете вопрос уместности, ну, и вот когда я поднимала вопрос у себя в Инстаграме на днях, мне тоже говорили, что я рано еще подняла, еще как будто не вовремя. Мне кажется, все равно должно быть вовремя вот эти вот какие-то такие разговоры, чтобы оно не шло, вот это как снежный ком, да, а потом все закончится, и с чем мы останемся, с вот этой однозначной ненавистью. Все равно как-то допускать вот эти вот зерна, что не все так однозначно важно. Это ж не мешает, ну, конечно, в себя тяжело все это вместить. Я понимаю тех людей, которые говорят, а мне легче так. Но, не знаю, там, не испытывать ненависть не мешает любить Украину, да, и делать какие-то действия, волонтерить, там, много, ну, там, как там муж мой сидит постоянно, ищет, ну, потому что все наши, можно сказать, родственники и друзья там, да, ну, кто-то в теробороне, кто-то в ВСУ, и вот, да, ну, есть, как у нас говорят, экономическое, IT-войско, да, потому что вот экономику надо поддерживать, и вот у нас как раз вот айтишники, это одна из тех отраслей, которая вот имеет возможность дальше зарабатывать в долларах, поддерживать, да, и вот вот этими занимаются, ну, там, и муж, и все его на работе постоянно заняты тем, что там скидываются деньгами, собирают, покупают, ну, при этом же не обязательно ненавидеть, ну, то есть, да, вот, да. Можно не из черно-белого все эти действия совершать.
А вот у вас дети, вы как с ними? Во сколько их, кстати?
Два сына, 11.
Но одного я видел, кажется, он приходил.
Ну, один сегодня, да, ходил там, а один он так частенько, да, заходит, у него как раз просыпался и приходил ко мне котиком обниматься. Ему 6 лет. Старшему 11, ему как раз 8 марта исполнялось, и для него это, конечно, очень сложно было, потому что он у нас парень очень общительный, для него все день рождения это свадьбы, праздники, там, все мы все продумываем, и были, конечно, планы на этот день рождения, и там, то есть мы уже там все спланировали, как что будет, и он так ждал, и, конечно, ему было сложно, ну, молодец. У нас еще такой, он такой старший, младший вот этот котик, который потом приходит, у него всегда все хорошо, он всегда не приедет, у него всегда жизнь праздник, а старшему он такой, вот ему надо всегда, ну, вот, какой-то свой уголочек, вот, что-то свое, и там, скаут, там, первые его поездки в лагеря были такие сложные, я спала с телефоном, потому что знала, что он мне ночью будет звонить, ну, потом уже все подрос, уже так не было, но я знала, что будут всегда очень сложно, это когда он приезжает с лагеря, это будет тяжелый переход, то есть переходы для него, это к тому, что переходы сложно, и ну, так у нас получилось, что мы 6 февраля переехали в новую квартиру. И, в общем, да, комната детская появилась большая, и все так замечательно, да, своя территория, свой стол, диван, кровать, все. И вот он приходит, первую ночь старший сын ночью не может спать, плачет, я скучаю за нашей старой квартирой. И муж говорит, ну так, тут же хорошо, тут вот у тебя отдельная комната, так замечательно. Нет, там было лучше. И он так плакал, так плакал. И вот я переживала, как он вот эти все изменения будет переживать, потому что вот он, ну вот для него очень важно вот эта какая-то стабильность, да, ощущение стабильности. Тут его возят по всей Украине, да, непонятно куда. И я его, ну, смотрю такой спокойный, ты спрашиваю, Кимушка, а как ты? Он говорит, нормально. Я говорю, ты не скучаешь за домом? А он говорит, а я от старого отвык, а к новому еще не привык. И все. И вот получается, к счастью, что мы 6-го, что мы 3 недели не успели пожить в новой квартире, а этот и ехали. Поэтому как-то, ну, он постоянно на связи с друзьями, у него учеба продолжается, спасибо карантину, да, у нас этот курс, да, отрегулирован по максимуму, то есть все уроки, все как положено, а потом после уроков на связи с друзьями, тренировки карате онлайн проходят, ну, то есть вообще все хорошо. Младший, ну, а младшему всегда весело со старшим. У него тоже там и занятия онлайн, и карате онлайн. В общем, а так. Младший всегда рисунки какие-то рисует. Иногда, ну, я думаю, к психологу показать, подумать, что мы такое, никакие, какие мы разговоры неправильные ведем. То есть, ну, там рисует там Человек-паук, то Железный человек и подписывает Зеленский, там флаг Украины ему рисует. Вот он нарисовал, в общем, как летит бомба, убивает там череп с флагом России. То есть, думаю, что он там считывает у нас такое. Нарисовал когда-то такого чудика, половинка демон, половинка ангел. И вот половинка ангел держит в руках флаг Украины, половинка демон флаг России. Ну, так, ну, то есть, я же говорю, ну, такое у него, что у него все всегда прекрасно. Она рисует, улыбается, ему там весело, ну, то есть, я не вижу в нем, что он как-то тяжело проживает. Он такой чувствительный, ну, хороший, ну, в том смысле, например, мы когда-то обсуждали какие-то новости, там, про Путина что-то так эмоционально говорили, а он сидит, глаза красные, и он говорит, почему ж Путина никто не уважает? А, говорит, бедный Путин. Я говорю, почему? Его никто не уважает. И вообще, ему стало жалко Путина.
Ну, а как вот вы с ними разговариваете про войну вообще? Ну, вот, то есть, понятно, что они слышат какие-то ваши разговоры, но вот, а с ним персонально как-то...
Что? Как-то старший, он за счет того, что сидит, ну, иногда там на ТикТоке, в ТикТоке видит какие-то такие шуточки, он знает вот эту речь старший, это речь Лукашенко про превентивный удар, он знает наизусть и постоянно ее как-то там что-то переигрывает, то на кота, то еще про постель застелит, в общем, постоянно обыгрывает эту речь. За шутки, ну, у него как-то это на уровне шуток, но есть война. Ну, то есть мы, они даже сирен по-большому, один раз они сирены слушали, когда мы уехали, вот мы под городом живем, Коломыя, а уехали когда-то в Коломыю на выходные, и вот там мы один-единственный раз услышали сирену. То есть они как бы не соприкоснулись. По новостям знают, ну, как бы, ну, там, иногда он, мама, там, а ты зарабатываешь? То есть у него такие вопросы, там, ну, там, как-то его там, у тебя работа есть? И он там его этот вопрос там еще как-то взрослый интересует. Ну, как бы у нас, слава богу, все хорошо, ну, то есть, да, работа есть, все, ну, типа, все нормально, и он как бы абсолютно спокойный. Ну, младшие какие-то такие рисунки подозрительно иногда рисует, ну, в общем, смотрю по настроению, в общем, вроде не похоже, что у него есть какие-то психологические отклонения.
Ну, мне кажется, это их как раз способы соотнесения с этим, и вот эти шутки, вот, юмор, это, ну, вот для меня просто юмор — это очень близкий способ как соотнестись с трагичностью жизни, превратив ее в том числе в трагикомедию. А вот, ну, вот рисунки, это что же творчество, как один из каналов, через который мы можем эту энергию провести. И у ребенка, если есть такой канал, то, мне кажется, отлично, пусть он продолжает делать.
Ну, старший тоже любит рисовать, но у него все-таки рисунки, то он выйдет там на улицу, какой-то пейзаж нарисует.
Не, ну, в 11 лет это уже другое отношение там, да. Это ж, как бы, да, тут у маленьких у них там просто, это действительно они в основном рисуют как такой вот свой внутренний процесс какой-то, который происходит.
Угу. Да. Искусство, песни, искусство, это я книжку читаю сейчас, и там вот тоже была, мне так понравилась эта мысль про то, что вот там автор говорил, что я изучал психологию, теологию, там, философию, психологию, да, но только искусство и литература наполняли меня, да, вот, потому что там именно вот образы, через образы, да, и шла вот это вот такое постижение тайны, да, не так, как какими-то конкретными словами там, в других науках. Ну да, вот эти детки как-то образы свои проживают. А еще в этой книге, что я читаю, Джеймс Холлис иногда когда-то вспоминал уже о нем, вот недавно читала, и там он себя отождествлял с Гермесом. Я сразу вас вспомнила.
Да, я тоже себя отождествляю.
Да, а еще там такая глава была замечательная, про духовность, как раз очень такая своевременная для нынешнего времени, потому что вот он, духовность, какая ваша, там книга называется, она на украинском, перевела моя подруга с английского на украинский, вот это тоже, да, я с ней вопрос языковой обсуждала, вот она на русском только говорит, и, ну, при этом она знает отлично английский, украинский, она переводит книги с английского на украинский, вот, но как бы тоже она считает, что это не тот вопрос вообще, который должен существовать, ну, и там ряд своих каких-то аргументов, да, может привести. В общем, о духовности, что там вот книга «10 вопросов, которые следует прожить». И вот один, какая твоя духовность? И вот он рассматривал, что духовность вот есть с такой вот позиции детской, инфантильной, когда вот я такой, вот тут делаю какие-то ритуалы, я стараюсь, я хороший, и мне будет все хорошо. А потом случается что-то не очень хорошее, и что тогда с твоей духовностью? И там такая история про Йова и Яхва, в общем, не знала таких персонажей, да, и Йова, не знаю,
кто. Ну, Йов, ну, это и, да.
Ну, Яхва — это имя Бога.
Бог,
да. Да, а Йова, не знаю.
Ну, это один из героев, он был такой святой человек, в общем, праведник, праведник. И вот на него, и его начали испытывать, собственно.
Да, да.
С дьяволом сговорились, и на него посылать всякие напасти, да.
Да, и вот там вот это же, что он спрашивает, а за что вообще мне все? Это же Бог такой хороший. А почему бы и нет? А что я такого плохого сделал? Вообще ничего такого не сделал. И, ну, и вот дальше, да, автор там размышляет про то, что вот тогда идет вот это вот как раз такое столкновение с вот этой вот своей трансцендентной такой духовностью, да, постижением, когда уже не вот это вот хорошо, я тут делаю хорошее и ожидаю хорошее, а я готов в себя впустить и хорошее, и плохое.
Ну, книга Йова в Библии, да, ее многие, конечно, потому что она одна из таких самых глубоких, в смысле, вот, философ, в смысле, ну, как бы не просто какой-то философии рассуждения о чем-то, да, а именно контакта вот с этим аспектом жизни, что жизнь настолько огромна, ну, назовите назовите ее Яхве, да, эту жизнь, да, ну, как бы назовите ее Богом, но это жизнь, да, можно назвать ее просто жизнью. Настолько огромно и непостижимо нами, вот, ну, какие-то задачи этой жизни, да, вот зачем, и то, что она приносит нам, к каждому из нас, соотнестись к этому в понимании, что это такое, зачем это для меня. Мы не можем просто принципиально, не хватает нам ума для этого, чтобы вместить эту огромность. И тогда вот, ну, собственно, книга Йова, она задает этот вопрос, окей, и как ты с этим? Что ты с этим делаешь? Да? Что ты? Вот ты возмущаешься. И там как бы есть эти все варианты. Там ты возмущаешься, борешься, там, или ты как-то принимаешь это как-то там, не знаю, смиренно, или ты ищешь в себе причины, что чем-то я провинился, все-таки я чем-то вызвал. Или вот, ну, там в завершении все-таки там оставляется этот вопрос открытым, в общем-то, но по большому счету это как раз открытость, неразрешимость этого. И вот как я с неразрешимостью, как я с этой таинственностью происходящего, как я с ней обхожусь. Она, конечно, такая важная. Ну, для меня вот из всей Библии, наверное, из Ветхого Завета, вот книга Йова и книга Экклезиаста, вот две такие самые такие глубокие, мудрые.
Я вот первый раз услышала.
Ну, будет что почитать.
Ну вот мне там понравилось, да, что вот это вот наше обычное такое, это детская позиция, что вот, ну я тут буду стараться, вот молитвы читать и все, я вот такой маленький ребеночек заслужу вот добро от папы Бога, да, отца Божьего. А вот в этом как раз в готовности вместить в себя все как раз и проявляется вот эта вот такая взрослая духовность. Мне тогда еще было очень важным вот от вас услышать про то, что вот уровень сансары, да, и уровень...
Нирваны,
да, что вот когда на уровне сансары, то мы тут такие, тут нравится, тут не нравится, да, а на уровне нирваны мы можем в себя вместить все, и вот война, так сказать, вообще такой замечательный, так сказать, способ учиться вмещать в себя все это, плохое и хорошее, и сложно, и радостно.
Как, ну вот для меня, в принципе, примерно про то же, знаете, только уже такое дзенское, в дзенском варианте, в дзенском разливе, там, как Бодхидхарма, там, вот, это, собственно, с чего дзен пошел весь, он пришел там в Китай, когда он приехал в Китай, он был индийцем, и приехал в Китай, и попал там, значит, во дворец к императору, император Пу, по-моему, в своей... как-то, ну, не помню, неважно. И, в общем, этот император, а он был такой уже буддист, там уже буддизм уже был развит в Китае в это время. И он строил храмы, там, в общем, как-то вкладывался в это, чтобы получить себе заслуги. Потому что в буддизме есть эта идея, чтобы, значит, делать добрые дела, чтобы хорошую себе карму создать, вот и заслуг. Больше там, ну, следующее рождение будет получше, а там, глядишь, и до нирваны рукой подать. Вот. И вот он, значит, из этой позиции вот как раз вот говорит, ну, вот этого спрашивает, вот такой вот святой человек пришел, ну, и что же мне будет-то за это? там как бы, что я заслужил. Тут говорит, ты ничего-то не заслужил. Ну вот, и это для меня это история про того же Йова, перевернутая наизнанку, да, вывернутая наизнанку. Что если Йов, он спрашивал, за что мне это, все эти беды, то этот царь этот спрашивал, что мне будет за то, что я сделал так хорошо. Все про одно и то же, что ничего не будет. И жизнь загадочна. И вот, собственно, Бодхидхарма, он об этом ему и говорил тоже, что простор широк, ничего святого. Ну вот в смысле, что ты ничего понятия не имеешь об этой жизни. Никто, и я не знаю ничего об этом. Окей. Ну, мы с вами, Настя, разобрались с жизнью за полтора часа тут. Я, знаете, еще у меня такое есть, у меня вот ритуальное начало этих разговоров и ритуальное завершение. Вот, ну, такое, знаете, как-то вот ваше, хочу спросить ваше послание слушателям, ну, вот пожелание, послание, что бы вы хотели пожелать людям.
Сегодня много про выбор, да, и с утра говорили на практике сегодня и продолжили вот эти вот, да, всегда смотреть, проверять, сверять свой выбор каждый. Вот еще недавно вот эта вот тема, да, важна такая, важная, и мы с детьми там несколько раз ее обсуждали, и последний раз, когда обсуждали, вот тоже мы там что-то, какая-то новость, и там ребенок там говорит, почему же так? Я говорю, ну видишь, человек сделал такой выбор, да, и вот поэтому нам всегда важно вот это вот делать какие-то такие выборы, которые будут добрые какие-то. Вы же вспомнили про то, как волков кормить, можно или с доброго волка, да, кормить внутри, или злого. А младший говорит, не, ну тогда надо внутри себя или доброго, или этот, или волка кормить, или трицератопса, потому что он травоядный. Говорит, я тогда буду кормить трицератопса, да, поэтому скажем так, да, что выбираем кормить какие-то такие, свою светлую сторону, да, какую-то. Делая, все время стараться вот это довидеть, из чего я делаю каждое действие, как я хочу делать это действие, как я влияю на другого через это свое действие. Вот это, наверное, важно, причем, да, во все стороны, во всех полутонах. Сейчас, конечно, это тяжело, но учиться, стараться.
Да, спасибо. Спасибо, да, Настя.
Спасибо, Валера.
Рад был еще раз встретиться, поговорить чуть так подробнее, чем мы по утрам говорим. Вот, кстати, там такой вот этот вот задник получился, тут дверь, и это очень японское такое, знаете, у них ширмы такие, в общем, из таких же вот квадратиков.
Вот я еще не нашла свое такое место для, для экранных разговоров. Ну вот, там когда-то встречу тоже mindfulness проводила на этом. И самое какое-то такое аутентичная.
Да, хороший такой фон. Хорошо, Настя, большое спасибо и до следующих встреч.
До завтра.
До завтра утром.
Спасибо.
Счастливо. Пока.